Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях духовник отдела по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской митрополии и также настоятель храма Рождества Христова в поселке Красноозерное иерей Артемий Пиянзов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, братья и сестры. Здравствуйте.
Здравствуйте. Прошу вас по традиции благословить наших телезрителей.
Господь да благословит вас на все доброе.
Спасибо, Господи. Дорогие телезрители, тема нашей сегодняшней программы – это созависимость. Отец Артемий, скажите, пожалуйста, что же такое созависимость?
Ну, всем хорошо известно понятие наркотической зависимости, алкогольной зависимости, там, допустим, игровой зависимости. Но есть целая категория людей, которые подходят под понятие созависимых. Это родители зависимых людей, это их окружение, родственники, жены, мужья, дети. И, в общем-то, это очень и очень большой ареал тех людей, которые, переживая зависимости своих родственников, переживают и, соответственно, попадают под эту категорию, ибо с ними тоже нужно работать очень серьезно на уровне реабилитации, потому что это тоже, в общем-то, тяжелое заболевание духовное.
Отец Артемий, я обращусь снова к нашим телезрителям. И, дорогие друзья, мы просим вас звонить к нам в студию и задавать ваши вопросы. Телефон нашей студии 812-677-62-44. Дорогие телезрители, просим вас не забывать выключать звук у телевизора, когда вы нам звоните. Отец Артемий, почему вы считаете, что эта тема актуальна, тема созависимых?
Дело в том, что по статистике до 50% тех, кто к нам приходит на реабилитацию в наш центр, они приходят после того, как сначала пришли их созависимые родственники. Как я уже говорил, это либо родители, либо мужья, жены, там, братья или друзья. Сначала они к нам приходят, сами начинают ходить в наш центр, и только потом подтягиваются уже их зависимые родственники. От 50 до 80% к нам попадают через созависимых своих. И на самом деле это очень важно, потому как бывает, что сам наркоман или алкоголик, он совершенно реабилитироваться не хочет. Ему такая жизнь вполне нравится, но он вносит абсолютно деструктивные отношения вокруг себя. И люди, которым он не безразличен, они мучаются, и, соответственно, им тоже нужна помощь. Они-то понимают, что все плохо, в отличие от наркомана или алкоголика.
Как вы считаете, нужна ли помощь самим созависимым?
Обязательно. Потому что с точки зрения даже медицины, созависимость – это недуг, которым должны заниматься психологи. То есть не психотерапевта, а именно психологи. Соответственно, с точки зрения христианства, это тоже духовная болезнь. И церковь, естественно, готова помогать человеку, когда он страждет в любой ситуации. Так вот, созависимые – это люди страждущие, которые страждят обрести покой, обрести нормальную, полноценную жизнь. А у них не выходит из-за того, что их зависимые родственники, по большому счету, ну, их мучают. Давайте будем откровенны, мучают.
А если рассматривать созависимость как болезнь, можем мы так говорить о ней?
Да. Созависимость – это определенные, скажем так, нестабильное, неспокойное внутреннее состояние человека. И оно заключается в чем? Давайте приведем такой пример. Допустим, возьмем семью, где, скажем, сын наркоман. Родители пытаются контролировать ситуацию. Сын, естественно, их не слушается. И он продолжает себя губить. Они пытаются на него воздействовать. Они пытаются его контролировать. У них, естественно, тоже ничего не выходит. В результате у них вырабатываются свои фобии, свои мании, низкая самооценка. Они не знают, что им делать. И получается целый клубок психологических проблем, с которыми они, честно говоря, тоже не знают, куда идти. Они пытаются все это переживать в себе, но это не помогает. В результате, вместо того, чтобы ситуация стабилизировать, они все больше и больше раскручивают конфликт. И получается, что по кругу проблема. Все больше и больше зависимый себя гробит, и все больше и больше созависимые тоже себя гробят. А ситуация никак не разрешается.
А какое время нужно для возникновения созависимости?
На самом деле, это момент такой индивидуальный. Как только люди пытаются начать воздействовать на зависимого, так время и пошло. Все зависит от эмоционального настроя, от характера человека, ну и, в общем-то, от его мировоззрения. Ведь у созависимых какая проблема? Они пытаются контролировать ситуацию, а ситуация неконтролируемая. Они пытаются контролировать жизнь человека, но они этого делать не могут. Выхода они не видят, соответственно, у них перепады настроения получаются от того, что я могу все контролировать, до того, что я не могу ничего сделать. Вырабатывается определенная психопатия, что ли. Церковь должна это врачевать на самом деле. Поэтому люди, увидев невозможность вырваться из этого порочного круга, они в результате приходят к нам. Соответственно, в нашем центре с ними работают не только священники, но и психологи. Потому что, как я уже подчеркивал, реабилитация созависимости – это вопрос не психотерапии, а именно психологов. Могу сказать, что в патрологии, в учении святых отцов, все для работы с созависимыми написано. Там все есть. Нужно только уметь найти эти места, высказывания святых отцов, и систематизировать, собственно говоря, чем и занимаются профильные священники нашего отдела. Соответственно, мы не просто врачуем добрым словом, а мы врачуем по учению церкви, по учению святых отцов, только это системное, выработанное нами отделом, простите, за 18 лет система.
Отец Артемий, но не всегда же возникает созависимость. Вот, например, существует масса курильщиков, которые являются зависимыми, но разве можем мы сказать, что их окружение созависимо?
Дело в том, что курильщик, максимум, что он может, это помешать. Ну, его попросят, не кури в комнате, где ребенок, он уйдет. Ему скажут, что нельзя курить в автобусе, он, собственно говоря, не будет. Но наркоман или алкоголик, как человек достаточно безответственный, ему все равно. Он будет безобразничать везде. Соответственно, чем страшнее недуг, тем больше людей вовлекаются в этот недуг хотя бы опосредованно. И созависимость возникает тогда, когда окружающим не все равно. Поверьте, сосед вряд ли будет созависимым, если ему совершенно все равно, чем живет соседняя квартира. Ну, если, конечно, там нету ночью шума и каких-то противоправных действий. Поэтому созависимые люди – это те, которым не все равно. Которые все-таки еще заботятся, жаждут и любят человека, который, к сожалению, вот вступил на такой разрушительный путь.
Отец Артемий, у нас первый звонок из Калужской области. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Вас беспокоит Игорь из Калужской области, из города Кирова.
Да-да-да, мы вас слушаем. Не обращайте внимания на телевизор.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Вас беспокоит Игорь из города Кирова, Калужской области. У меня вот такой вопрос. У протоиерея Валентина Бирюкова в книге «Невыданная история» очень часто в нескольких рассказах упоминается о том, что нужно читать 90-й псалом «Живые помощи Вышнего» больным, ну, по 40 раз, и желательно наизусть. Там упоминается о том, что некая женщина поднялась, уже умирала, один глухой сразу прослышать начал, как будто и не болел. И вот хотел бы узнать, как к этому 90-му псалому относится вот именно ваша передача о том, что...
Ну, честно...
Вопрос, наверное, о молитве.
Честно говоря, естественно, отдел ничего не имеет против 90-го псалма. Но проблема в том, что количество не всегда переходит в качество. Мы же, дорогие мои, не марксисты. Молитва, искренняя молитва, она может помочь. Молитва – это наше общение с Богом. Молитва – это костыли, которые помогают нам идти к Богу. Но молитва – это не заклинание. Не обязательно, если мы ее скажем 40 раз, 150 раз, 280 раз, она нам поможет. Христианская жизнь нам помогает. А молитва сама по себе, если она в отрыве от христианской жизни, это, простите меня, всего лишь своего рода мантра. Она не сработает, ибо в христианстве нет ничего автоматического. Сказано, Царствие Божие силою берется. Поэтому молитва должна идти от души. И лучше один раз сказать искренне «Господи, помилуй», чем бездумно 40 раз пробубнить 90-й псалом.
Спасибо, отец Артемий. Скажите, пожалуйста, можно ли разделить наркотическую зависимость на некоторые этапы? И вот как созависимые себя ведут вот в эти этапы и их количество?
На самом деле этапы плавно переходят один в другой. Сначала наркозависимый начинает тихенько, скажем так, медленно, втайне от родителей, от своих близких, употреблять наркотики. И это даже не видно близким. Потом они начинают понимать, что он ведет себя не совсем адекватно, не так, как раньше. Настроение какие-то тайные, все такое, не может исполнять уже свои обязанности там, сына, мужа, отца, куда-то пропадает, вялый или агрессивный, они начинают подозревать, что-то здесь не то. Но он же не соглашается, он говорит, что со мной все в порядке, со мной все нормально, он пытается оправдаться. Почему ты пьешь? Меня друг на день рождения пригласил. А почему ты там, траву начал курить? Это у меня стресс, допустим, и все пройдет. Вот я случайно, но все продолжается. И люди начинают пытаться на него воздействовать. И вот здесь вот включается уже элемент, скажем так, созависимости. Еще раз говорю, что созависимость – это повергает туда те люди, которым не все равно. Перво-наперво. Они пытаются ситуацию контролировать и просят. Ну, давай пойдем лечиться. Ну, давай бросишь. Ни в какую. Тогда они, видя свое бессилие, начинают уже себя обманывать. Ничего страшного. Обязательно все будет хорошо. Он попьет чуть-чуть и завяжет. Это у него такая, ну, на работе плохо, там, кризис. Ну, вот он... перестанет с этими друзьями общаться и не будет колоться. Он же должен понять, что друзья плохие. И сначала вроде попытка жесткого контроля, потом себя обман идет, а потом созависимые люди теряются. Обманывать себя они больше не хотят, сделать ничего с этим не могут, но приходится обманывать. Дальше продолжать. Отсюда низкая самооценка, постоянные депрессии и, на самом деле, вплоть до того, что опускаются руки, и люди начинают жить не в объективном, адекватном мире, а в мире, который они себе придумывают. В нашей семье, допустим, в нашей семье все хорошо, мы не должны выносить ссоры из избы. Все образуется, через год все будет отлично. И они загоняют себя в такую вот внутреннюю пещеру, из которой боятся выйти. В результате получается, что созависимый превращается своего рода в раба зависимого человека. Ибо зависимый человек, не желая исправляться, начинает манипулировать своими родственниками, дабы те могли сохранять, пусть неадекватный, но свой мир, который они себе придумали. Я сегодня помучаюсь, а завтра все пройдет. Я сегодня ему, допустим, дам наводку, а завтра он устроится на новую работу и передумает. Сегодня он пошел к друзьям, но вот рано или поздно их заберет милиция, и он с этими друзьями больше не будет. И вообще он должен понять, что там его друг плохой. А наркоман или алкоголик, ему только этого и надо, чтобы все плясали под его дудку. В результате получается, что один человек портит жизнь всему своему ближайшему окружению. И он портит эту жизнь до такой даже степени, что его родственники превращаются в неадекватных людей. Но борьба с созависимостью зиждется исключительно на том, что человек должен выйти из этой ракушки. Он должен адекватно оценить реальность. Ведь что сказано Христом? Будьте мудрые, адекватно оцените себя, и тогда вы сможете спастись. Если вы знаете, чем вы больны, вы сможете вылечиться. Соответственно, у нас в отделе с созависимыми проводится работа, чтобы они смогли адекватно оценить ситуацию, в которую попали уже они, и только оценив ее, они смогут с нашей помощью достойным образом противостоять своему зависимому родственнику, который будет пытаться ими манипулировать, после чего они смогут его даже уговорить прийти на реабилитацию, потому что он поймет, что все, его власть кончилась. Он не может дергать за ниточки, он не может давить на их жалость, он не может давить на их так самообман, он не может заставить их вернуться в придуманный мир, потому что они уже видят, что нужно принимать жесткие меры, не жестокие, простите, а жесткие, чтобы их родственник принял решение с их помощью реабилитироваться. А то получается такой момент. Если я буду давать своему соседу, алкоголику, каждый день на бутылку водки, он никогда не пойдет работать. И, конечно же, сопьется. А вот если не давать, тогда он начнет чесаться и думать, как же жить. Но проблема созависимых заключается в том, что так как они потеряли ориентиры, они не знают, как им быть. И мне, как духовнику, приходится буквально на такие вопросы отвечать. Батюшка, что мне сказать моему сыну, чтобы он пришел реабилитироваться? Я говорю, давайте подумаем.
Прошу прощения, придется вас перебить, да. Потому что у нас есть звонок из Волгограда от раба Божьего Андрея. Здравствуйте, Андрей, мы вас слушаем, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот наркомания, пьянство – это грех. И вот такой вопрос. Грех ведь медициной нельзя вылечить, хотя церковь и не отрицает медицинское лечение. Но как с вашей точки зрения правильно лечить его церковно или вот все-таки с медицинской точки зрения?
Спасибо. В совокупности медикаментозная составляющая реабилитации, она присутствует на начальном этапе. Сначала медики выводят человека из состояния одурманивания, ну, детокс так называемый, а потом подключается уже отдел. То есть мы не принимаем на реабилитацию людей, которые не находятся в ломках или конкретно в запое. Нужно вывести медицинскими средствами человека из запоя или снять ломки, и тогда только мы с ним можем разговаривать. Потому что нам нужна его хотя бы слабая, но воля. Вот в чем дело. Соответственно, к вопросу воли мы сейчас возвращаемся. Меня спрашивают, что мне сказать, допустим, сыну, чтобы он пришел на реабилитацию. Вот, давайте подумаем вместе. Это я уже не знаю. Вот я что не подумаю, что бы я ему ни говорила, у меня ничего не получается. Вот, давайте вместе подумаем. Может быть, вы не то говорите. Люди, находящиеся в состоянии созависимости, они совершенно теряют возможность принимать решения. Они находятся в состоянии постоянного стресса. Они все время боятся, что бы они ни сказали, что бы они ни сделали, все равно будет плохо. либо они находятся в состоянии самообмана и ждут, что все само собой будет хорошо, либо они переносятся в состояние, что бы я ни сделала, все будет плохо, что бы я ни сказал, допустим, все будет плохо. И задача здесь наших священников, меня как духовника, допустим, вывести их из этого состояния и объяснить им, показать им, что на самом деле они умеют принимать решения, а не только бояться. На такой вопрос я отвечаю: давайте подумаем вместе. И мы вместе начинаем речь сочинять. Каким образом можно воздействовать на, так сказать, их сына, там, мужа. И буквально, буквально потом они очень часто возвращаются и говорят: батюшка, на самом деле, как просто, пара-трешка фраз, правильно построенных, может человека привести к реабилитации. Не буду кокетничать, но не далее, как сегодня, мне позвонила одна женщина, с которой мы разговаривали неделю назад. Ее сын захотел прийти к нам в центр на реабилитацию. Еще неделю назад он этого не хотел. Как раз мы с ней обсуждали, что ей сказать. Она сказала, и во вторник мы с ее сыном увидимся. Ну не чудо ли это? Чудо.
Отец Артемий, спасибо. У нас снова звонок, теперь из города Гатчины, от рабы Божьей Елены. Здравствуйте, Елена, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте. У меня такой вопрос. Сестра у меня живет в Таллине. Она ездит в Эстонию, в Эстонии живет, ездит даже в Пюхтицу, мужа своего возила. Муж у нее пьет, и он говорит так: я пил, пью и пить буду. И вот она его тянет, не бросает, полностью его обеспечивает. Он, правда, периодически работает. Вот когда он работает, он вообще по натуре человек добрый. И когда он работает, все нормально. Потом пьет до такой степени, что... И вот я говорю, даже она его и в монастырь, и везде лишь бы только вот как-то бы на него эту благодать. Крест, правда, он на шею одел, но иногда даже в церковь не заходит.
Спасибо за вопрос.
Так а вопрос-то в чем?
Вопрос, наверное, как быть? То есть, если человек говорит, что я пил,
пил, пью и буду пить. Дело в том, что если пациент не хочет лечиться, это не значит, что должна страдать вся семья. Соответственно, как я уже сказал, нужно вылезти из ракушки, посоветоваться с батюшками, с психологами профильными, опять же, профильными, которые занимаются этим вопросом, и выстроить свою жизнь так, чтобы один человек, даже живя рядом, не смог изгадить эту жизнь всем. Это определенный стиль нужно выработать, где нужно жить, обращаясь с ним достаточно жестко, но не жестоко. Вы или ваша подруга, в частности, там, должна сбить его желание и его возможность ей манипулировать. Потому что это чистой воды манипуляция. Причем манипуляция, хотя не наглой манипуляции не бывает. Манипуляция только наглая. Сбить возможность манипулировать ими, продолжать нормально стараться жить не ради него, не ради него, а ради себя, ради семьи, а он пусть прицепом тащится. А то получается, он паровоз, вокруг которого все пляшут. Система реабилитации созависимых помогает созависимым самим стать паровозами, а тот, кто не хочет реабилитироваться, пусть в хвосте тащится. Ему, поверьте, это не понравится, потому что, потеряв власть над своими родственниками, он поймет на самом деле свою никчемность, свою ненужность и свое, так сказать, свою невозможность даже жить бок о бок с теми людьми, которые не желают плясать под его дудку. На самом деле любой зависимый, будь то алкоголик, будь то наркоман, это величайший эгоист. Нельзя дать возможность этому эгоисту распоясаться. Поэтому система реабилитации созависимых повышает на самом деле их мирооценку, их мироощущение. Ибо им кажется, что они ничего не могут, а мы их можем научить, как можно бороться с этим злом, не теряя любви. Жестко не значит жестоко.
Спасибо, отец Артемий. Скажите, пожалуйста, а часто ли созависимые принимают такое решение, как оборвать все контакты с зависимым?
Бывает. Причем, не буду лукавить, иногда это решение мы помогаем им принять. Но все контакты они рвут на время. Это терапевтическая мера. Это мера, скажем так, для научения зависимого, что люди могут, так сказать, и без него прожить. Это не значит выкинуть за дверь и забыть. Это значит ограничить его достаточно жестко в деньгах, в возможности передвижения, в информации, заставить его идти, допустим, на работу, контролировать этот момент, но контролировать так, чтобы он понял, контроль этот серьезный, не отступать. Бывает так, что отдается приказ или начинают кричать, если ты не бросишь, я там, ну, допустим, уеду к маме, говорит жена, и не уезжает. Ну, так он и не боится. Я оставлю тебя одного, будешь сам тут как хочешь, так и живи, и не оставляет. Сказала, оставлю, уезжай к маме, пусть недельку сам поживет. Поймешь, что тяжело. То же самое родители. Я тебя лишу денег. Лишите. Лишите. Но не хлеба последнего кусок, а карманных денег. Нужно обязательно добиваться исполнения собственных приказов. И это тоже очень важный факт реабилитации созависимых. Очень важный момент. Ибо они уже не умеют добиваться исполнения собственных приказов, а надо. Это терапия. Но все контакты обычно рвут, но наблюдая все-таки со стороны, как Слушайте, он живет.
У нас поступил звонок анонимный, вот как раз в тему текущего разговора. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вы говорили о том, что вот, да, созависимые люди, которые, ну, зависимые от алкоголя. Вот я мама, у меня сын. Есть молодой человек, он учится, работает очень прекрасно, хорошо оплачено, но выпивает, изредка, но выпивает так, что сносит голову. Мы всей семьей решили сейчас, мы не помогаем ему ни в чем, ни физически, ни финансово, ничего. Не получится так, что вот, ну, около 2 месяцев, не получится, что так вот, мы отходим от него, он останется один с этой проблемой. Мы как бы решили не обращать на него внимания совсем.
Это ваше решение. Я вам не могу сказать, что получится, что не получится на самом деле. Просто я не могу в отдаленном доступе вам сказать, получится у вас или не получится. Понимаете, вы требуете от меня невозможного. Вы можете попробовать от него отойти, если он не видит, что это проблема, пусть он ее увидит. Если он вас не слушает, пусть попытается один. Но если вы будете дальше за ним все время ходить, и вокруг него ситуация не изменится, так и проблемы он точно не увидит. Как в старом английском анекдоте. Сынок, а почему ты 6 лет молчал, а сейчас вдруг сказал, что каша не соленая? А потому что раньше все нормально было. Чтобы он увидел, что есть проблема, вы должны ему на эту проблему указать. Если он прямо не хочет видеть, указать косвенно. Поэтому ваше решение... Оно может быть вполне верным, но чем оно кончится, все зависит от того, как вы его провернете, это решение, как вы себя поведете. Я еще раз вам говорю, жестко это не значит жестоко. Это очень важно, потому что реабилитант, он должен видеть, что ваше поведение, оно зиждется не на ненависти к нему, а на заботе о нем. Но заботе, опять же, не то, что во всем потакать, а заботе, чтобы он пересмотрел свои жизненные принципы. Вот так.
Спасибо, отец Артемий. У нас следующий звонок теперь из Ростовской области от рабы Божией Татьяны. Здравствуйте, Татьяна, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте.
Хотела вот как раз задать вопрос. У меня зависимый муж от компьютера. И вот, знаете, 2 года уже родился ребенок, и он как сел за эти игры, и сутками сидит. И, знаете, не помогает ничего уже. И очень тяжело, еще и старшего сына моего он втягивает в эти игры. И у нас такой городок вот здесь маленький, Ростовская, работая очень тяжело. И вот, знаете, и уйти тоже я никуда не могу от него. Как бы сейчас я слушала ваши советы, рекомендации. Вот так я делаю, обрываю. Я не могу от него жить финансово. Он работает, но вот духовно он только в играх. Никаких отношений у нас нет. Подскажите, вот что хотя бы можно предпринять, сделать?
Ну, дело в том, что, в общем-то, я специалист по больше по наркозависимым. Игромания немножко не мой профиль. Поэтому что-либо посоветовать авторитетно, наверное, не возьмусь. Но если вы говорите, что разводиться с мужем не желаете, значит, все-таки у вас есть взаимопонимание во всем остальном, ну, кроме этого компьютера. Вы же женщина, вы жена, вы знаете, как воздействовать в хорошем смысле на своего мужа. Вы знаете, как с ним поговорить. Кто лучше вас знает собственного мужа? Найдите, где у него кнопка. Воздействуйте на него добротой, может быть, своей. Приголубьте. Я не знаю, вы жена. Ну, что еще сказать? Игромания – это достаточно вещь, так скажем, нехорошая. Но я специалист по наркозависимым. Это, поверьте, намного более страшный недуг. И, соответственно, методы его врачевания, они своеобразные. Я думаю, что не все, что хорошо для наркозависимого, подойдет для игромана, честно говоря.
Спасибо тебе, Артемий. Вернувшись к созависимым, скажите, пожалуйста, зависимые друзья зависимых, ну, то есть друзья наркомана, являются ли они созависимыми?
Нет, не являются. Как я уже говорил, созависимые – это те люди, которым не наплевать на зависимого и которые хотят его спасти. А друзья-наркоманы, им глубоко наплевать, они, собственно, не друзья. Давайте будем откровенными. Нету у одного наркомана других друзей-наркоманов. Есть просто кучка наркоманов, которые вместе торчат. Им глубоко наплевать на проблемы каждого из них. Им лишь бы вместе провести время подобным образом. Им наплевать друг на дружку. Сколько было случаев, когда в одном отдельно взятом притоне кто-то умирает, а все дальше продолжают в кавычках веселиться. Поэтому ни в коем случае не могут называться, у наркомана нету друзей других наркоманов, все они эгоисты. И будь у них такая возможность, они с удовольствием своего же, так сказать, там, собутыльника или же сотоварища по притону и ограбят, и подставят, и подведут под статью и т.д. и т.п. Это асоциальные элементы. У них нету тяги к исправлению себя, и у них нету, естественно, тяги к исправлению других.
Спасибо, отец Артемий. Следующий звонок у нас из Московской области, города Красногорска. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Алло.
Да, задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. У меня сын алкоголик и наркоман. И мы с ним жили вдвоем, муж у меня умер. И он очень стал агрессивный. У меня была очень сильная угроза жизни. То есть он уже доходил до того, что ну, физически...
Да, мы вас понимаем, да.
Вот, и я вынуждена была уехать к дочери в другой город. И теперь у меня душа болит о том, что он там голодный и, значит, без денег. Но денег я ему сказала, что высылать не буду. А по поводу вот еды. Вдруг с ним что-то случится, буду себя винить. Как это, грех, что я сделала или нет?
Спасибо за вопрос.
Нет, это не грех. Это нормальный процесс для того, чтобы привести в чувство того же наркомана или алкоголика. Еду присылайте. Причем еду присылайте такую, которую бы он не смог продать, а деньги пропить. Вот и все. И тогда это будет не грех. По той простой причине, что вы минимально его поддерживали, а что-либо лишнее ему давать, это будет не в коня корм. Все равно продаст и пропьет. Минимум продуктов таких, которые бы он не смог использовать в качестве обмена на водку там, или наркотики. Собственно говоря, ну как передачка в тюрьму. Определенный набор, который заключенный не может обратить себе во вред. Вот и все. Где же это грех? Грех, когда вас, у вас попросили хлеб, а вы подали человеку камень. А когда у вас, вы даете человеку хлеб, это не грех. А так он сам пусть работает. Здоровый же человек. Должен трудиться. Минимум вы ему обеспечиваете. Все в порядке. Так держать.
Спасибо, отец Артемий. Как вы считаете, а судьба бомжей, может быть, зачастую складывается так из-за неграмотного обращения созависимых?
Вы имеете в виду, что человека совсем-совсем выгоняют, и он становится бомжом? Дело в том, что не каждый бомж – это жертва, скажем так, неправильного отношения к себе других людей. Есть очень много бомжей, которые профессионалы. Бомж – это состояние души. Некоторые и могли бы вернуться в социум, но не хотят. Еще раз вам говорю, если мы выгоняем, ну, не было еще такого случая, чтобы родители выгнали своего сына-наркомана, чтобы он стал бомжом. Не было такого. Никто еще никого на помойку не выгонял. Максимальный случай, они не противились его посадке в тюрьму, направляли его, простите меня, в какой-нибудь там сумасшедший дом. В советское время была система ЛТП, направляли туда, но это же не в чисто поле умирать. Дело в том, что судьба бомжей – это вина бомжей. Вот и все. Если даже человека выселили на какую-нибудь старую дачу, кров есть, хлеба дали, он может либо деградировать дальше, либо задуматься о своей жизни, вернуться в свою семью и сказать: «Я хочу все равно быть с вами, я готов на любую реабилитацию». Или он может сказать: «Да ну во всех, буду я бомжевать». Это его выбор на самом деле, его выбор. Не было такого еще, чтобы мать реально выгнала своего ребенка в чисто поле и за ним там не наблюдала. Поэтому нет, бомж делает себя бомжом сам. Вопрос существования человека в социуме решает все-таки сам человек. Либо он захочет в социум вернуться, либо он будет все-таки ресоциальным.
Спасибо. У нас теперь звонок из Псковской области. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем внимательно.
Здравствуйте. Раба Божия Фатинья, Псковская область. У меня проблема тоже с сыном. Сын употреблял наркотики, ему 28 лет. Значит, имеет семью, дочь и жену. Значит, сейчас он замещает, это все замещал очень сильно алкоголем все это. Значит, сейчас он, слава тебе, Господи, реально мыслит и работает. Работа у него неплохая, но приезжая домой, значит, на работе он не алкоголь не принимает. Приезжая домой, значит, он пьет очень сильно, уходит в сильные запои. Значит, все это понимает, говорит, что я не могу на себя даже смотреть, вот у меня вот такое вот отвращение от себя, но это невозможно мне вот сейчас бросить так резко, потому что ты не знаешь, мама, что такое в бывшем наркотике. Поэтому замещение идет алкоголем и...
И что? Резюме? В чем вопрос?
Вопрос в том, что как помочь ему, как ему объяснить, что он, то есть он уверен в своих силах, что он таким образом прекратит это все вообще и постепенно закончит с этим делом.
Вот. Объясните ему, что он себя обманывает. Лечение наркомании запоями – это просто нелепо. Одна страсть поглощает другую страсть. Это то же самое, что, простите меня, лечить бесовщину – у какого-нибудь там мага, ибо сказано в Евангелии, один бес не может изгнать другого беса, они могут просто договориться. Вот и все. Что ему сказать? Сказать, что невозможно один грех вылечить другим грехом. И если он смог каким-то образом от наркотиков отойти, проявил эту волю, то, соответственно, объяснить ему, что у тебя, дорогой, хватит воли, чтобы отойти и от алкоголя. Один раз у тебя получилось, что тебе стоит просто этот грех добить. ибо это одно и то же проявление одного и того же греха. Это все равно жизнь, которая приведет и к духовной, и к физической смерти. Человек все равно себя разрушает, и свою душу, и свое тело, и свою психику. Просто-напросто акцентировать внимание именно на этом. Дорогой, невозможно лечиться от смерти стрихнином. Вот и все. Попробуйте таким образом достучаться. Я думаю, что вектор такой.
Теперь звонок у нас из Волгограда. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще раз. Вот в программе «Первая натура» по вашему телеканалу слышал такое выражение, что у наркомана, там, у пьяницы, у зависимого должна нога, земля под ногами гореть, ни в коем случае никто из родственников не должен помогать ему, то есть он должен как бы сам со всего этого понять и выходить из этой ситуации. Вот как вы на это смотрите?
Ну, как вы, наверное, уже поняли, немножко по-другому я смотрю. Не нужно, чтобы земля горела, не нужно бросать человека в беде. Как раз те, кто с ним вместе страдают, могут ему помочь, если будут вести себя с ним правильным образом. Ведь наркозависимый, с нашей точки зрения, это тоже человек, собственно, несчастный, больной, у него тяжелое духовное заболевание, которое можно врачевать. Ему, с ним нужно работать. Но дело в том, что если от него все сразу отвернутся, это не даст никакого эффекта. Если уж нужно от него отворачиваться, то только правильным образом и с точки зрения исключительно, как я уже сказал, педагогики. Отвернуться, но определенным образом, в определенный момент, и в определенный момент опять повернуться. Поэтому я и говорю о том, что наша программа, она как раз дает людям возможность правильно оценить свои силы, и когда нужно эту землю под ногами наркозависимого поджечь, а когда нужно погасить. Это процесс. Это своего рода боевая операция. Все нужно делать вовремя. Вовремя нужно отступить, вовремя нужно наступать, вовремя подтянуть резервы, вовремя спрятаться. Именно так. Посему иногда эту землю поджечь-то у него под ногами полезно, только на определенное время, в определенном месте и определенным образом. Этому мы, собственно говоря, и учим. Поэтому прежде чем принимать такое серьезное решение, позвоните, пожалуйста, нам и проконсультируйтесь, чтобы не получилось, что одно будет горше, одно будет хуже другого. Вроде посыл был хороший, а реализация оказалась аховая. Вот так.
Спасибо, отец Артемий. Скажите, а как с созависимым общаться между собой?
Дело в том, вы имеете в виду в группах?
И в семье, так сказать, в ближайшем круге. И есть ли смысл общаться в группах?
Дело в том, что как раз реабилитация созависимых, она групповая. У нас как раз собираются группы. И эти группы, нельзя сказать, что они огромные. Нет, с огромной группой работать невозможно. Среднестатистическая группа, там, допустим, человек там, 20, допустим, там 25. И они, общаясь между собой, общаясь с нашими психологами, общаясь со священниками нашими, находят в семье свое место. Опять находят, потому что зачастую в семье нарко- или алкоголезависимого происходит смена ролей. И жена, допустим, несет на себя обязанности мужа. Муж там не несет уже никаких обязанностей, потому что он только и делает, что пьет. Ребенок, там старший брат, несет по отношению к младшему брату обязанности отца, ну и т.д. и т.п. То есть замена ролей. И когда наши созависимые родители, там, братья, сестры между собой общаются под руководством наших священников и психологов, они обратно возвращаются, вспоминают о своих ролях. И мы пытаемся восстановить деструктивную семью, где не все, скажем так, не весь фундамент прогнил, а только одна балка. Одна часть фундамента, вот непосредственно виновник, так сказать, всего этого в кавычках торжества, прогнил, А остальные все, в общем-то, стоят на своих местах, несут правильную вахту. И через это уже обстановка в семье нормализуется, они обратно включаются в социум и вместе, единым фронтом зачастую, могут уже воздействовать на своего родственника. Потому как, опять же, я повторяю, все алкоголики и наркоманы – профессиональные манипуляторы. И манипулировать они зачастую стараются людьми близкими по отдельности. Если же происходит определенная консолидация, не против него, ни в коем случае, не заговор с целью его сделать бомжом или убить, нет. А консолидация с точки зрения единым фронтом противостоять его эгоизму, то зачастую он отступает.
Спасибо. Отец Артемий, снова звонок у нас из подмосковного Раменского. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте.
Мой сын 9 лет в псевдохристианской секте. Значит, глава секты чрезвычайно хитер, умен и построит свои проповеди аналогично, собственно говоря, он даже внешне похож на сектанта, главу секты из Пермской области. Так вот, значит, я воевал с ним, и не только я, еще пару соратников были, воевали, сейчас, правда, не оставили это дело. Значит, в результате чего он вынужден был, значит, там суды были передачи на телевидение, были статьи в газетах, значит, оставить то место, где он пребывал, и уехать в Тверскую область. Значит, я думаю, что он оставил моего сына. У него сейчас уже там в секте появилась жена, двое детишек уже, вернее, один ребенок и жена вторым беременна. И вдруг я узнал недавно, что, значит, глава секты опять его пригласил строить коровник туда к себе, в Тверскую область. Значит, как мне вот поступать в этой ситуации? Я являюсь, естественно, созависимым, но, значит, заявлял, активную позицию проявлял, значит, и вот помогать ли сыну, во-первых, продуктами, во-вторых, так сказать, или оставить его вот на попечении, так сказать, как вот он сам работает, там, трудится, вот и зарабатывай себе сам. Значит, теперь за главу секты. Значит, пророк Илья в свое время 40 человек убил, имеется в виду Вахлоп. Значит, может и мне так поступить, потому что он людей душит,
губит реально. Хотя я понимаю, что
я православный батюшка.
Я и сам православный, не хочу этого. Молиться за него или оставить все как есть, просто молиться за Бога, и за сына, и за главу секты.
Ваш вопрос ясен.
Сын хочет обратно в секту, я так понял, что ли?
Ну, сын вернулся в секту.
Вернулся в секту. И что делать?
Бросить, да, бросить сына или помогать? Можно ли сравнить это с зависимостью наркотической?
Можно. Потому что сын находится под действием дурмана. Это сектантский дурман. Это все равно дурман. Молиться, конечно, нужно молиться. Потому что сын ошибается. Поэтому мы должны просить, чтобы Господь его вразумил. То, что невозможно человеку, возможно Богу. Никого убивать, конечно, не нужно. Мы, православные христиане, чтим Уголовный кодекс. Правда, если хочется даже, не нужно. Блаженны миротворцы, все-таки сказано. Помогать, наверное, помогать стоит. У вас же за него душа-то болит. Если бы душа не болела, то и убить бы не хотелось. Хотелось бы просто наплевать. Это тоже проявление того, что вы волнуетесь, вы беспокоитесь. Такое вот проявление. Помогайте. Расценивайте его нахождение в секте, как будто он находится, допустим, в тюрьме. То есть он лишен свободы, в данном случае духовной. А в тюрьме человек лишен физической свободы. Но из тюрьмы же есть возможность выйти, какой бы ни был срок большой. Поэтому общайтесь с ним, покажите ему, пожалуйста, что вы ему не враг, вы все равно его любите, это все-таки сын. И как бы передачки, общение, пусть будет. Может быть, ваша молитва, ваша любовь растопит его сердце. Им же в секте говорят, что вы только спасетесь, только мы истинные носители правды. Весь остальной мир ополчился против нас. Все нас не любят, и это есть проявление сатанизма этого мира. Если вы будете относиться к нему враждебно, то его же лидеры скажут, вот видишь, и родители твои уже находятся под влиянием дьявола, любовь только у нас, в нашей организации, а любви вокруг нет. И этим самым он только поймет лишний раз, что да, лидеры секты правы. оставайтесь с ним общаться, продолжайте общаться, пусть по переписке, пусть по смс-кам, пусть по письмам, там, по ссылкам, как угодно, с любовью. Молитесь и общайтесь. Называйте его «Да, сын, вернись, я тебя люблю, я тебя жду». И любовь может растопить все, что угодно. Пожалуйста, отнеситесь к тому, что он находится как будто в духовном узилище. Какой бы срок ни получил человек в тюрьме, срок всегда заканчивается. И всегда человек может выйти на свободу. Может быть, его вот эта вот духовная прелесть закончится, и он выйдет к вам на свободу. Если вы с ним порвете, ему будет некуда выйти. Оставайтесь с ним, а там Господь уже управит. Во всяком случае, вы всегда на страшном суде сможете сказать: «Я был с ним до конца, я старался». И тогда Господь вам никогда не вменит жесткость, то есть жестокость, эгоизм, там, ненависть. Ну, да, наверное, так.
Спасибо. Отец Артемий, у нас последний звонок на сегодня из города Саратова. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, батюшка.
Слушаю вас.
Да-да-да, говорите, не обращайте внимания на телевизор.
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, ведущий. Раба Божия Нина Саратов. Скажите, сын, вот алкогольная зависимость, и он готов, как бы, чтобы ему помогли. Но вот медицинские не помогают, там, кодировки различные. Все, он ходит в храм, причащается, исповедуется, но время срывает, потом опять встает. Но это уже длительное время. Как вот можно помочь? Мы находимся в Саратове. Подскажите, пожалуйста.
Понял. Спасибо. Значит, в интернете набираете в поисковике отдел по противодействию там, алкоголизму, наркомании Саратовской епархии. Или, допустим, просто епархиальное управление, отделы епархиального управления Саратова. И там вы получите всю информацию. Наверняка есть отдел или подразделение, которое занимается реабилитацией наркозависимых или алкоголезависимых. Туда и обращайтесь. И профильные священники, профильные психологи уже с ним пообщаются. Потому что замечательно, что человек борется, воцерковляется, ведет, старается вести христианскую жизнь. Но иногда нужна маленькая подсказка не просто священника, а священника, который в этом вопросе специализируется. Это то же самое, как все врачи хороши, но если болит горло, лучше пойти к ухо-горло-носу, а если болит нога, лучше пойти к хирургу. То же самое, все батюшки замечательные, но иногда полезнее обратиться по профилю. И пара слов буквально может действительно изменить всю его жизнь и его настрой.
Отец Артемий, у нас во время эфира должны были отображаться ваши телефоны, но продублируем еще устно номер телефона, по которому к вам можно дозвониться. Секундочку.
Сейчас. Итак, +7 911 741 41 02. Или же городской телефон в Санкт-Петербурге. 812 код 274 50 75, или же 274 69 68. Это телефоны нашего отдела. Пожалуйста, если у вас появилось желание по линии реабилитации алкоголиков, наркоманов, пожалуйста, звоните. Чем сможем, поможем. Но самое главное, можете приезжать к нам, и мы вам поможем с реабилитацией ваших близких на самом деле, потому что у нас реабилитируются люди от Владивостока и до Прибалтики. Такая у нас география. Пожалуйста, звоните, приезжайте, будем рады вам помочь.
Спасибо большое, отец Артемий. И вы знаете, во время эфира очень много вопросов задавалось, которые не вышли в эфир, вопросы о курении. У нас буквально пара минут осталось эфира. Вот что вы можете сказать по поводу курильщиков и как вести себя людям?
По поводу курильщиков. Дело в том, что нам приходится, скажем так, с более тяжелыми зависимостями бороться. И, честно говоря, наверное, мы как-то не задумываемся даже о том вреде, который может приносить себе курильщик на фоне наших ребят, которые тяжелая такая артиллерия, да, алкоголики, наркоманы. С курильщиком-то все попроще будет. Курильщик хотя бы слушает своих оппонентов. Я вам уже об этом сегодня говорил. Курильщик может потерпеть иногда там 10-15 минут. Ну, не курят же люди в метро, они же терпят. Курят на выходе. Курильщик может прислушаться, когда говорят, там, не кури, там, тут сын там, или кто-то болеет. У него еще, у него есть любовь. Это не такой страшный недуг. Курильщик, он не асоциальный элемент. Очень много курильщиков, которые не приступают закон. Но алкоголики и наркоманы закон приступают. С курильщиком надо очень просто. Если он не хочет бросать курить, его нужно просто просить иногда потерпеть или перенести, там, перейти в другое место, там, выйти на балкон. Но я думаю, что выгонять его из дома, вести его там в какой-нибудь там реабилитационный центр, сдавать его из-за этого в милицию, с ним разводиться, лишать родительских прав, наверное, это все-таки перебор. С курильщиком всегда можно договориться. Потому что на фоне всего остального это грех, но мелкие шалости по сравнению с тем, что ожидает людей, если этот курильщик начинает становиться наркоманом. Но если он курит табак, но если он курит траву, если он курит спайсы, курительные смеси всяческие, это, извините, уже не курильщик, это уже наш клиент. Поэтому, если кто-то из ваших близких курит травку и говорит, что ой-ой, ерунда, или курит кальян и говорит, что это ой-ой, ерунда, я всего лишь курю, есть смысл позвонить нам. Он курит не то. Это наш клиент. Имейте в виду.
Спасибо, отец Артемий. Прошу вас снова благословить на прощание наших телезрителей.
Господь да благословит вас и укрепит. Ангела всем хранителя.
Спасибо, Господи, отец Артемий. Очень было приятно с вами
общаться. Спасибо вам.
Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был духовник отдела по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской митрополии и также настоятель храма Рождества Христова в поселке Красноозерное, иерей Артемий Пиянзов. Ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго. До новых встреч.